40. В середине дня солнце пробилось сквозь пелену облаков, оставленных бурей на память. Улицы, сверкающие дождевой водой, превратились в зеркала, отражавшие янтарное сияние неба, и по этим золотистым зеркалам скользили прохожие. Я помню, что мы прогулялись до конца бульвара Рамбла, до того места, где из тумана выступала статуя Колумба. Мы шли молча, глядя на фасады домов и толпу, так, словно они были миражом, а город давно стоял необитаемый и забытый. Барселона никогда не представала передо мной такой красивой и печальной, как в тот вечер. На закате мы с Кристиной приблизились к букинистической лавке Семпера и сыновья и притаились под сенью портала на противоположной стороне улицы, где никто не мог нас заметить. Из витрины старой лавки на влажную, поблескивающую брусчатку мостовой падал сноп света. Без труда можно было увидеть, что происходит в помещении. Исабелла, вскарабкавшись на лестницу, расставляла книги на верхней полке стеллажа. Семпер и сын искоса разглядывал ее щиколотки, притворившись, что проверяет записи в учетной книге за стойкой. Устроившись в уголке, сеньор Семпере, состарившийся и усталый, наблюдал за ними с грустной улыбкой. «Это место, где прошли самые лучшие минуты моей жизни», — сказал я, не раздумывая. «Я не хочу с ним прощаться». Мы вернулись в дом с башней затемно. Когда мы вошли, на нас пахнуло теплом камина, который я растопил перед уходом. Кристина, не проронив ни слова, направилась вглубь коридора, раздеваясь на ходу и отмечая свой путь кучками брошенной одежды. Я нашел ее в постели, распростертой в ожидании. Я лег рядом и позволил ей направлять мои руки. Лаская Кристину, я чувствовал, как мышцы ее тела твердеют под кожей. В ее глазах не отражалась нежность, в них горели пылкое желание и жажда. Я растворился в податливой плоти, неистово ее пронзая, и чувствовал, как ногти Кристины с силой впиваются мне в кожу. Я слышал, как она стонет, задыхаясь от муки и блаженства. Наконец мы вытянулись рядом, обессиленные и в поту. Кристина склонила голову мне на плечо и заглянула в глаза.
«Твоя приятельница сказала, что у тебя неприятности».
«Исабелла?»
Она очень волнуется за тебя.
Исабелла имеет склонность воображать себя моей матерью.
Думаю, так далеко дело не заходит.
Я избегал ее взгляда.
Она рассказала, что ты работаешь над новой книгой по заказу иностранного издателя. Она называет его патроном. По ее словам, он щедро платит тебе, но тебе противно брать у него деньги. Она говорит, ты боишься этого человека, патрона, и в этом деле что-то нечисто.
Я фыркнул с негодованием. «А что еще Исабелла успела тебе поведать?»
«Пусть это останется между нами», — ответила Кристина, подмигивая. «Может, она меня обманула?»
«Не обманула. Занималась спекуляциями».
«О чем книга?»
«Детская сказка».
«Исабелла предупреждала, что ты так и скажешь».
«Если Исабелла просветила тебя по всем пунктам, зачем ты спрашиваешь?» Кристина строго посмотрела на меня. «Ради тебя и ради спокойствия Исабеллы я бросил книгу. «Се фини», «Конец французский», — признался я.
«Когда?»
«Утром, пока ты спала». Кристина нахмурилась и недоверчиво покачала головой.
«А тот человек, патрон, знает?»
«Я с ним не беседовал, но, думаю, он догадывается, а если нет, то сообразит очень скоро».
«Значит, ты должен вернуть ему деньги?»
«Полагаю, деньги его волнуют меньше всего». Кристина погрузилась в долгое молчание.
«Можно прочитать?» — спросила она наконец.
«Нет».
«Почему?»
«Это черновик без начала и конца. Там только наброски, обрывочные мысли, бессвязные фрагменты. Читать совершенно нечего. Ты уснешь от скуки».
«И все же мне хотелось бы прочесть».
«Зачем?»
«Затем, что это ты написал. Педро любит говорить, что писателя по-настоящему можно узнать только по оставленному им следу чернил. И человек, который кажется нам знакомым, всего лишь пустая оболочка, а правду всегда нужно искать в вымысле».
«Должно быть, он прочел это на какой-нибудь открытке».
«На самом деле он заимствовал эту мысль из твоей книги. Я знаю, потому что тоже ее читала».
«Плагиат не отменяет глупости сказанного».
«А по-моему, в этом есть смысл».
«Ну, тогда, может, так и есть».
«Значит, можно прочитать книгу?»
«Нет». Мы поужинали остатками утреннего хлеба и сыра, сидя друг напротив друга за столом в кухне и время от времени переглядываясь. Кристина жевала без аппетита, внимательно изучая под свечой каждый кусочек хлеба, который собиралась отправить в рот.
«Есть поезд, который отправляется завтра в середине дня с французского вокзала в Париж», — сказала она. «Это не слишком поспешный отъезд?»
Я не мог избавиться от видения, представляя, как Андреас Карелли поднимается по лестнице и стучит в мою дверь. С трепетом я ожидал, что это может произойти в любой момент. «Наверное, не слишком», — согласился я.
«Я знаю маленькую гостиницу напротив Люксембургского сада, где сдаются комнаты на месяц. Немного дороговато, но...» — добавила она.
Я предпочел не спрашивать, откуда она знает о гостинице. «Цена не имеет значения, но я не говорю по-французски», — заметил я.
«А я говорю».
Я опустил глаза.
«Посмотри на меня, Давид».
Я неохотно поднял голову.
«Если ты хочешь, чтобы я ушла...»
Я торопливо замотал головой. Кристина схватила мою руку и поднесла ее к губам.
«Все будет хорошо. Вот увидишь», — прошептала она. «Я знаю. Пусть это будет первое, что получится в моей жизни как надо».
Я с болью смотрел на нее. Сломленная женщина со слезами на глазах, окутанная сумерками. И больше всего на свете мне хотелось вернуть ей то, чего она никогда не имела. Мы вместе легли на диван в галерее, укрывшись одеялами, и смотрели на горящие в камине угли. Я заснул, перебирая волосы Кристины и с мыслью о том, что провожу последнюю ночь в этом доме. Дом стал казаться мне тюрьмой, где я похоронил свою юность. Мне приснилось, будто я бегу по улицам Барселоны, наводненным часами, и стрелки у них крутятся в обратную сторону. Переулки и бульвары изменяли направление у меня на пути, словно наделенные собственной волей и разумом. Узкие тоннели между домами образовывали живой лабиринт, насмехавшийся над моими попытками продвинуться вперед. Наконец, под полуденным солнцем, пылавшим в небе, как раскаленный железный шар, мне удалось добраться до французского вокзала. Я помчался к перрону, от которого уже отходил поезд. Я бежал за ним со всех ног, но состав набирал скорость, и я успел только коснуться металлического бока кончиками пальцев. Я летел, задыхаясь, и в конце перрона провалился в пустоту. Когда я поднял голову, было уже поздно. Поезд удалялся, и Кристина смотрела на меня из окна последнего вагона. Открыв глаза, я увидел, что Кристины нет рядом. Огонь в камине погас, обратившись в едва тлевшую горстку пепла. Я встал и подошел к окну. Светало. Я прижался лицом к стеклу и вдруг заметил мерцающий огонек в кабинете. Я бросился к винтовой лестнице, ведущей в башню. Медное зарево заливало ступени. Я медленно поднялся и остановился на пороге кабинета. Кристина сидела на полу, спиной к двери. Кофр, стоявший у стены, был открыт. Кристина держала папку с рукописью для патрона и развязывала тесемки. Услышав мои шаги, она замерла. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я, пытаясь скрыть тревогу в голосе. Кристина с улыбкой обернулась.
«Копаюсь в твоих вещах».
Проследив за направлением моего взгляда, устремленного на папку в ее руках, она хитро прищурилась.
«Что в этой папке?»
«Ничего. Записи, наброски, ничего интересного».
«Обманщик! Держу пари, что там книга, которую ты пишешь», — сказала она, снова взявшись за тесемки. «Я умираю от желания ее прочитать».
«Я бы не хотел, чтобы ты это делала», — сказал я самым небрежным тоном, какой мне удалось изобразить. Кристина нахмурилась. Я воспользовался моментом, встал перед ней на колени и мягко отобрал у нее папку.
«Что происходит, Давид?»
«Ничего, ничего особенного», — заверил я ее с глупейшей улыбкой, прилипшей к губам. Я вновь завязал тесемки и положил папку обратно в кофр.
«На ключ запирать не будешь?» — поинтересовалась Кристина.
Я повернулся, чтобы извиниться, но Кристина уже спускалась по лестнице. Я со вздохом закрыл крышку кофра. Я нашел Кристину внизу, в спальне. Мгновение она смотрела на меня, словно увидела впервые. Я остановился в дверях. «Прости меня», — начал я.
«Тебе нет нужды просить у меня прощения», — отозвалась Кристина. «Мне не следовало совать нос, куда не просят».
«Дело не в этом». Она одарила меня ледяной улыбкой, сопроводив ее небрежным жестом. Ее улыбка буквально заморозила воздух.
«Неважно», — обронила она.
Я сдался, решив отложить следующий штурм до более подходящего времени. «Кассы на французском вокзале скоро откроются», — сказал я. «Я подумал, что мне лучше пойти туда к открытию и купить билеты на дневной поезд. Потом я загляну в банк и сниму деньги». Кристина ограничилась легким кивком.
«Хорошо».
«А ты могла бы тем временем собрать какие-нибудь вещи в дорогу. Я вернусь часа через два максимум». Кристина едва заметно улыбнулась.
«Я буду ждать».
Я подошел к ней и обхватил ее лицо ладонями. «Завтра вечером мы будем в Париже», — пообещал я, поцеловал Кристину в лоб и вышел.